В 200 километрах от Гринфилда он увидел Харибды — гигантские телемеханические танки, несущие отверстые пасти энергопоглотителей. Харибды шли цепью от горизонта до горизонта, соблюдая правильные полукилометровые интервалы с лязгом и громовым грохотом тысячесильных двигателей. За ними в желтой степи оставались широкие полосы развороченной коричневой земли, вспаханной до самого базальтового основания континента. Траки гусениц вспыхивали под солнцем, а далеко справа, в тусклом небе, моталась едва заметная точка. Это был вертолет-наводчик, руководивший движением этих металлических чудовищ. Харибды шли на волну. Энергопоглотители, по-видимому, еще не работали. Но Роберт на всякий случай круто набрал высоту и начал снижение, только когда навстречу ему из дымки вынырнул Гринфилд, несколько белых домиков и квадратная башня дальнего контроля, окруженные пышной земной зеленью. На северной окраине, подмяв под себя рощицу пальм, угрюмо чернела неподвижная Харибда, устремив прямо на Роберта бездонный раструб поглотителя. И еще две Харибды стояли справа и слева от поселка. Два вертолета взмыли над башней и ушли на юг. На площади среди зеленых газонов блестели на солнце перепончатые крылья птерокаров. Вокруг птерокаров бегали и копошились люди. Роберт подогнал флайер к самому входу в башню и выскочил на крыльцо. Кто-то отшатнулся, женский голос вскрикнул: «Кто это?» Роберт взялся за ручку стеклянной двери и на мгновение застыл, вглядываясь в свое отражение, почти голый, весь в спекшейся пыли, глаза злые, через грудь и живот идет широкая черная царапина. «Ладно», — подумал он и рванул дверь. «Да ведь это Роберт!» — крикнули сзади. Он медленно поднялся по лестнице и наткнулся на Патрика. Патрик смотрел на него, открыв рот. «Патрик», — сказал Роберт, — «Патрик, дружище, Камил погиб!» Патрик замигал и вдруг зажал себе рот ладонью. Роберт прошел дальше. Дверь в диспетчерскую была открыта. Там были Маляев, глава северных нулевиков, Шата Петрович Пагава, Карл Гофман и еще какие-то люди, кажется, биологи. Роберт остановился в дверях, держась за косяк. За спиной топали по ступенькам, и кто-то крикнул: «Откуда он знает?» «Камил!» — сказал Роберт сипло и закашлялся. Все с недоумением смотрели на него. «В чем дело?» — резко спросил Маляев. «Что с вами, Скляров? Почему вы в таком виде?» Роберт подошел к столу и, уперев грязные кулаки в какие-то бумаги, сказал ему в лицо: «Камил погиб! Его раздавило!» Стало очень тихо. Глаза Маляева сузились. «Как раздавило? Где?» «Его раздавило птерокаром», — сказал Роберт. «Из-за ваших драгоценных ульматронов. Он мог спокойно спастись, но он помогал мне таскать ваши драгоценные ульматроны, и его раздавило. А ваши ульматроны я бросил там. Подберете их, когда пройдет волна, понимаете? Бросил! Они там сейчас валяются!» Ему сунули стакан воды. Он взял стакан и жадно выпил. Маляев молчал. Его бледное лицо стало совсем белым. Карл Гофман бесцельно перебирал какие-то схемы и не поднимал глаз. Пагава поднялся и стоял с опущенной головой. «Очень тяжело», — сказал, наконец, Маляев. «Это был большой человек». Он потер лоб. «Очень большой человек». Он снова поглядел на Роберта. «Вы очень устали, Скляров». «Я не устал. Приведите себя в порядок и отдохните». «И это все?» — горько спросил Роберт. Лицо Маляева стало прежним, равнодушным и жестким. «Я задержу вас еще на одну минуту. Вы видели волну?»
«Видел. Волну я тоже видел».
«Какого типа волна?»
В мозгу Роберта что-то сдвинулось, и все стало на привычные места.
был властный и умный руководитель Маляев, и был его вечный лаборант-наблюдатель Роберт Скляров, он же «Юность мира».
«Кажется, третьего», — покорно сказал он. «Лю, волна».
Пагава поднял голову.
«Хорошо»,
— неожиданно бодро сказал он. И сейчас же Скис облокотился на стол и вяло сел.
«Ай, Камил, ай, Камил!» — забормотал он. «Ай, бедняга!»
Он схватил себя за большие оттопыренные уши и принялся мотать головой над бумагами.